Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня, как всегда в это время, мы продолжаем листать книгу Судей Ветхого Завета, и делаем мы это, как всегда, с Дмитрием Борисовичем Осиповым, преподавателем кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Напомню, что в прошлый раз мы до 5 главы дошли, ну и сегодня, я надеюсь, 6 откроем, может быть, успеем пойти дальше, но для начала, наверное, напомним краткое содержание предыдущих серий.
Да, мы с вами разбираем книгу Судей. И на прошлых наших встречах мы говорили о том, что книга Судей, она демонстрирует постепенную деградацию Израиля, которая происходит после завоевания земли обетованной Иисусом Навином. И причиной этой деградации является то, что евреи, они переходят к оседлому образу жизни, из кочевников превращаются в земледельцев и перенимают ритуалы, религиозные обычаи хананеев, местных, так сказать, племен, родственных евреям, которые населяют эту территорию. И эти местные народы, они становятся для них сетью, они становятся для них искушением. И дальнейшая логика, она такая цикличная, вот то, о чем говорит книга Судей. То есть народ грешит, поклоняясь каким-нибудь местным там божествам, валам так называемым, и Бог посылает, ну, он приостанавливает действие своего договора, понимаете, то есть там наступают какие-то бедствия, посылает им какие-то искушения, завоевания там и прочее, для того, чтобы народ привести к покаянию. И тогда Господь воздвигает такого харизматического лидера, это так называемые судьи, которые становятся вождем, объединяющим там разные племена, разрозненные еврейские, объединяет в какую-то единую силу, и они дают бой, и Господь дает им победу. И после этого идет период мира какой-то, и они оставляют на время свое там идолопоклонство и прочее, но это только на время, потому что после какого-то периода они снова возвращаются на круг. Все возвращается на круги своя. И книга Судей, вот это вот, так сказать, во вступлении к этой книге нам эту логику показывают и показывают причины деградации. А дальше идет рассказ про этих судей. Их очень много там указано. Мы только сейчас будем вести речь про ключевые фигуры, так сказать, про которых там прям целые циклы повествования. И эта книга Судей, она вот демонстрирует, как постепенно деградация происходит, во-первых, даже среди лидеров этого народа, даже сами судьи, движимые Духом Божьим, они в конце своего служения, они оказываются несовершенны. И начинается их как бы падение, деградация. Но даже через таких людей Господь делает свое дело. Потому что других людей, очевидно, нет. А заканчивается эта книга историей про, ну, такой характеризующий состояние народа. Это история Михи, которая построил храм, ну, как бы альтернативное святилище храму Божьему, и история гражданской войны с коленом Вениаминовым, которая происходит, ну, там вообще жуткая история, но мы до нее доберемся.
Дойдем, да.
Да. И когда, значит, книга Судей говорит нам про перечень вот этих вот лидеров, там они очень интересно структурированы. Мы берем только главные, ключевые фигуры. Сначала идут судьи, которые, ну, скажем так, к ним еще нет претензий. Это Гафаниил, Аот, Девора, великая, значит, женщина, такая вот, так сказать, судья, которая объединила народ, да, против Сисары, да. То есть, и там это судьи еще такие, ну, понимаете,
на пятерку,
да. А дальше идет рассказ про Гедеона, Ефая и Самсона. И вот там уже идет прям, ну, по нисходящей. Если Гедеон, ну, уже так себе, и мы будем, вот, ну, сейчас разберем, поймем, что там, делает не то. И Ефай уже вообще что-то плохо. А Самсон уже просто какой-то кошмар. То, что он там творит, и заканчивается его жизнь очень трагично. Ну, и, то есть, и вот, вот она логика, что происходит. И лейтмотив этой книги, что в те времена в Израиле не было царя, потому что каждый считал то, делал то, что казалось ему справедливым. То есть, эта книга нас органично подводит к следующей части, это книги царств, где уже Господь ставит им царя, и как это происходит. Но об этом в будущем. А сегодня мы как раз разобрали первых трех судей.
Закончили вот как раз на Деворе.
На Деворе. Угу. И сегодня мы будем говорить про Гедеона.
Это следующий судья уже,
после Девора. Это следующий судья, угу. Да. И здесь про Гедеона, давайте сразу я вот скажу, цикл истории про Гедеона, он простирается вплоть, значит, до 9 главы.
То есть с 5 по 9?
Да, да. Угу.
Ну, то есть там довольно большой такой отрезок, да,
это
временной.
Это большой отрезок. Угу. И, соответственно, заканчивается 9 глава истории про его сына Авимелеха, который попытался узурпировать власть, стать тираном. Но у него это не получилось. Сын Гедеона. Ну, давайте. И эти 4 главы мы полностью читать не будем, но какие-то ключевые моменты мы с вами вот разберем их смысл. Вот смотрите. Все начинается по этой традиционной логике. Сначала сыны Израилевы делают злое, и Бог посылает им наказание. Почитаем. 6 глава. «Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления». Ну, видите как, Бог послал на них напасть в виде мадианитян. Кто это такие? Это мадианитяне, они считаются, так сказать, потомками Авраама по линии Исмаила. Это кочевники, которые живут на территории Синайского полуострова в ту эпоху. Вот они кочуют. И здесь, понимаете, уже сами евреи, которые осели на землю и стали заниматься земледелием, становятся объектом нападения со стороны кочевых народов. И им становится настолько плохо от этих постоянных набегов, что они вынуждены уходить в горы, искать пещеры, укрепления. И вот посмотрите, что написано, 3 стих. «Когда посеет Израиль, придут мадианитяне, жители Востока, и ходят у них, стоят у них шатрами, истребляют произведения земли до самой Газы». И
то есть просто грабят.
Да, идет такой грабеж. То есть они своей ордой вот это вот, приходят, стоят шатрами и уничтожают их посевы, значит, угоняют всю скотину, и в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы ее опустошать. Ну, давайте так скажем, в оправдание некоторые этих кочевников скажем, что кочевник тоже не будет так просто брать и нападать. Значит, у кочевника тоже жизнь не сладкая, там, видимо, травы не хватает, какой-то, значит, в степи или в пустыне там не хватает средств к существованию, и он вынужден куда-то кочевать, где есть, понимаете, какие-то посевы. Но только, видимо, так сказать, в пустыне уже совсем не в моготу жить, и они посылают свои стада, свой скот, эти мадианитяне, на поля евреев, где там у них рожь, пшеница и прочее, прочее, так сказать, еще не созрело. И это вот животные, это все едят в этап-то. Вот это вот, так сказать, все очень просто.
То есть это не совсем речь про военное такое наступление?
Оно военное, они грабят и громят, угу. Ну, потому что евреи, очевидно, недовольны таким исходом. Но в итоге-то получается голод, потому что ничего не остается. И тогда обнищал Израиль от такой жизни, и возопили сыны Израилевы ко Господу. И послал. Вот, Бог посылает пророка. «Послал пророка к сынам Израилевым и сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, что это вам за то, что вы чтите богов аморейских, вот, и вы не послушали гласа моего». И дальше происходит следующее. Рассказывается история про некого Гедеона, который, сын Иааса, потомка Авиезерова, там всегда генеалогия указывается, молодой человек, младший в семье, и он выколачивает пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. Ну, точило – это такой резервуар, где топтали виноград, и он, видимо, чтобы не было видно, так сказать, его со стороны этих кочевников, он там пытается хоть как-то обмолот какой-то сделать. И к нему приходит ангел, и дальше вот интересная история, потому что приходит ангел и говорит: «Господь с тобой, муж сильный». А Гедеон начинает спорить.
Даже так?
Да. Какой же я сильный? Если Господь с нами, отчего это нас все постигло? Все чудеса его, о которых нам рассказывали отцы наши, из Египта вывел нас Господь, где это все? То есть он еще до конца не понимает, что это ангел, но он, понимаете, то есть идет разговор о жизни. «Приветствую тебя, муж сильный». Он говорит: «Где же силы-то? Смотри, над нами эти кочевые нас топчут».
Ну, то есть все очень по-человечески.
Все очень по-человечески. А тут тот, воззрев на него, говорит: иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон говорит: «Господин, как я спасу Израиля? Вот племя мое в колене Манассеевном самое бедное, я в доме самый младший». И здесь происходит такое, понимаете, вот диалог меняется. Мы это видим много раз в Библии. Например, приходят три путника к Аврааму. Он их сначала воспринимает как путников. Он им там стол накрывает, то-то-то. Происходит диалог, и в какой-то момент что-то, вот понимаете, меняется, и он начинает, Авраам начинает понимать, что с ним говорит Бог через этих троих. Вот так же очевидно с этим Гедеоном. Сначала он видит, что это обычный человек, а потом он начинает осознавать, что с ним говорит сам Бог. «Я буду с тобой, ты поразишь мадианитян, как одного человека». И Гедеон сказал ему: «Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе, и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Вот смотрите, здесь происходит нечто. Вот понимаете, какая-то тайна происходит. То есть Гедеон, у него меняется сознание. Он начинает видеть, что перед ним... Это то, что называется теофания. То есть через этого человека с ним говорит Господь. И он понимает, что это некий призыв божественный. И он все равно до конца не верит, что надо идти и прогнать этих мадианитян.
Ну, то есть история Фомы неверующего, она не нова.
Она вообще не нова, но здесь Гедеон слаб. И он просит дать ему подтверждение. И вот он говорит: «Дай мне знак, что это ты мне со мной говоришь, что это действительно Бог. И вот дай мне знак, потому что подожди меня, я тебе сейчас принесу мой дар. И ты дашь мне знак, что ты это действительно, вот через тебя говорит Бог». Что сделал Гедеон? Он пошел, приготовил козленка, опресноки из муки там испек быстренько, мясо в корзину, похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И говорит ему ангел Божий, там какой-то камень, и он говорит: «Положи, возьми это мясо сюда, вот положи на камень, и похлебку свою возлей вот сюда, да?» И он так и сделал. И тогда он взял конец жезла, прикоснулся к мясу и опреснокам, и огонь из камня, и все сгорело. И ангел в этот момент исчезает. И для Гедеона это знак, что действительно с ним в этот момент говорил Бог, и то, что его жертва Богу
принята.
И значит, это все правда. «И сказал Гедеон: увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». И дальше Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Он уже его не видит, но он слышит его глас. То есть некий диалог продолжается. Происходит некое такое откровение, в ходе которого, вот понимаете, Бог обращается к нему напрямую. И Гедеон получает повеление. Первое такое повеление, которое он должен сделать. Его родственники, его, значит, город, они организовали жертвенник Ваалу, местному какому-то божеству. И там была священная роща, какие-то деревья, посвященные этому божеству. И вот Господь говорит, что... «Разрушь этот жертвенник Ваала, сруби священное дерево», то есть это который родовой, так сказать, святилище твоего отца, «разрушь, сруби это священное дерево и создай на вершине скалы жертвенник Господу Богу и принеси во всесожжение тельца на дровах этого дерева, которое ты срубишь». Видите, то есть надо унизить, значит, одно божество, показать, что оно ничто, и на дровах из этого священного дерева принеси жертву. Гедеон взял 10 человек из своих рабов, ну, все-таки он был младшим сыном в доме богатого человека, и ночью они это вот все совершают, громят этот самый, и приносят в жертву уже Господу.
Но опять же, очень аккуратно ночью, потому что боятся.
Боятся, это,
не дай Бог.
Конечно, это немножко все страшно. На утро все приходят, жители города, видит кошмар какой-то, так сказать. Святое место осквернено.
Все порушено.
Там на второй телец, значит, вознесен на всесожжение, на новоустроенном жертвеннике. Кто это? И кто-то говорит: это Гедеон сделал. И тогда жители города пришли к Иоасу, его отцу, и сказали: дай нам твоего сына, мы его погубим, Но отец выступает на его стороне. И он говорит, что вы вступаетесь за Ваала? Вам ли его защищать? Если вступитесь, тот будет предан смерти в то же утро. Если Ваал, то есть он будет иметь дело с самим Иефаем, отец и род его вступаются за Гедеона, и вот он говорит, если, так сказать, это его проблемы Ваала, если он бог, пусть сам за себя и вступает.
Пусть сам решает пусть свои проблемы.
Сам решает свои проблемы, да. Потому что он разрушил его жертвенник, пусть он его и покарает. Что вы тут выступаете? Вот. И дальше он получает новое имя Иер-Ваал, ну, то есть это говорящее имя, то есть победивший Ваала, понимаете? И после этого, тем временем начинается, потому что приходит очередная орда. И после этого Дух Господень объял Гедеона, и он вострубил трубой, и созвано было племя Эвиезерова идти за ним. Значит, смотрите, вот тут видите, какая интересная логика. Бог призывает Гедеона, перед тем, как ему пойти на сражение, он должен очистить себя, свой род и свой город от идолопоклонства. Он должен вернуться в состояние завета. А для этого надо разрушить жертвенник Ваала и принести жертву истинному Богу, преодолев себя. Потому что вот это тоже определенный вызов. И Господь его поддерживает, и Гедеон видит эту поддержку, что это все не случайно, у него все получается. И после этого, что происходит? Гедеон собирает войско. Гедеон собирает войско. Причем тоже, знаете, так интересно, потому что Гедеон испытывает Бога. Испытывает. Он говорит, если действительно вот это ты меня посылаешь там на страшную какую-то битву с таким страшным врагом, дай мне некий знак. И знак такой, вот он говорит, давай на гумне я шерсть разложу стриженную. Если, ну, на утро там роса же покрывает, да, если роса будет только на шерсти, а земля будет сухая, то это точно знак. И вот это был первый знак. Действительно, на утро приходит роса на шерсти. Гедеон говорит, ну, а вот сейчас давай наоборот. Давай наоборот.
То есть мало человеку.
Мало человеку. Пусть шерсть будет сухая, а земля будет мокрая. И тогда Бог, вот он чем-то кротко просит, он говорит, не прогневайся на меня, если еще раз скажу. И только еще вот однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть она будет сухая, только шерсть, а на всей земле будет роса. И Бог и так сделал. Знаете? Но мы это видим в ситуации с людьми, которые очень слабы. Вот когда Бог делает такие вещи, и, потому что так Господь не делает таких вещей, конечно, по нашим желаниям, мы порой что-то требуем, и то если нам Господь этого не дает, это значит, что все-таки Он считает, что у нас что мы способны справиться и безо всяких знамений.
То есть изначально в человеке Господь видит все-таки некую заложенную силу, просто для того, чтобы ее как-то открыть в самом человеке. Для него же он вот его как-то всячески поддерживает.
Это не просто доказательство, это вот какой-то момент взаимоотношений, основанный на вере, где он верит. Но ему нужно обрести какую-то полноту вот этой вот уверенности, чтобы уже пойти и сделать. Потому что он сам как бы не верит своим глазам, он слишком слаб. И Господь показывает ему, что не бойся, не бойся. И дальше происходит самый поразительный эпизод. Потому что, как мы видим, Гедеон очень слаб. И поэтому вроде бы Господь дает ему такие великие знамения. Иди, иди и сделай. И к Гедеону приходит огромное количество людей. Там 30 тысяч воинов приходит по его призыву. И тогда Бог Гедеону говорит, слишком много к тебе пришло. Если вы сейчас победите, евреи будут думать, что это победили они сами своей силой. Так не пойдет. Понимаете? Да? Поэтому давай, надо сделать меньше твое войско. И поэтому иди и народу провозгласи, кто боязлив и робок, пусть идет домой. Действительно, дело страшное. Гедеон провозглашает, что кто боится, пусть идите по домам. Было 30 тысяч, осталось 10 тысяч.
Угу. И еще и из этих 10 надо убрать часть
народа. И Господь говорит, не пойдет. 10 тысяч тоже много. Вы скажете, это мы победили, мы такие молодцы. И тогда, ну, понимаете, это архаический мир. Это все-таки глубокая архаика, нам до конца непонятная. Он говорит, веди всех к реке. И вот... вот пусть они пьют воду. Вот тех, кто просто будет черпать, ну, там, знаете, так, ладошкой, да, отправляй всех домой. А вот к те, кто встанет на колени и будет с колен пить или лакать будет, да, вот, ну, как-то вот так вот, да, то есть странным каким-то способом вообще вот, да, какой-то немножко, ну, согласитесь, Мария.
Ну, я бы, наверное, вот из реки воду зачерпнула, это да, как минимум да. удобно.
А если человек начинает из реки лакать, то это говорит о чем? Ну, тут можно, в общем, поразмышлять. О том, что...
О психическом здоровье
людей. О психическом здоровье. И вот, понимаете, так сказать, их было 10 тысяч, и из них вот оказалось 300 таких ребят, которые...
Всего 300.
Всего 300. Которые немножко, немножко странные ребята. В общем, с таким...
С нестандартным мышлением.
С нестандартным, да. С нестандартным мышлением и с таким войском, понимаете, Мария, ну точно ты не навоюешь. Из них воины... Еще те.
Ну, в этом, да, и был, видимо, была задумка основная.
Какая-то вот основная да. такая задумка.
И при том 300 человек, опять же, как 300 спартанцев.
Да, и сказал Господь Гедеону, 300 лакавшими я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши. А весь народ пусть идет каждый в свое место. Да, все. То есть какое-то вообще безумие какое-то, то, что происходит. Отправляться с такой командой на битву.
А там, притом, большая, хорошо вооруженная армия.
Да, конечно, конечно. Там, вообще, я вам скажу, что кочевники, они всегда побеждают земледельцев, потому что кочевник, он с ранних лет на верблюде, на коне, понимаете, он постоянно, у него лук, стрелы, он постоянно соприкасается с решением каких-то задач, имеющих военный характер, он постоянно охотится. Земледелец, что он там со своей мотыгой может сделать? И здесь... Мадианитяне и амаликитяне, они располагаются в огромном множестве, так что, как саранча. Верблюдам их не было числа, как песка на берегу моря. И Гедеон получает от Бога повеление ночью перед битвой. Иди и спустись в их стан. Спустись туда, вот где они стоят. Проникни туда и походи. И послушай, о чем там люди говорят. Опасно.
Однако.
Да. Ну, возьми еще твоего слугу, если боишься. Слуга поможет. И Гедеон туда спускается, и он начинает прислушиваться, и он слышит, что там люди говорят. Один говорит, я видел сон этой ночью, как круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой говорит, это не иное, что меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Он видит, что, как ни странно, мадианитяне очень встревожены, потому что среди них происходят некие сновидения, некие знамения, имеющие и они подрывают их моральный дух. Какие-то предзнаменования поражения, которые дает им Бог. И это наполняет Гедеона силой. И дальше он побеждает. Побеждает совершенно поразительным способом. Вот Господь говорит ему, как ему надо победить с помощью этих 300 странных, понимаете, доходяг, которые лакают, значит, да, воду. Он им говорит, вот их 300 человек, пусть они возьмут трубы. Он даже не говорит им брать мечи, они побеждают без мечей. Он им говорит, возьмите в одну руку, чтобы они взяли трубы, а в другую руку по горшку. И в горшок надо поставить светильник. Ну, представьте себе, вот горшок, на донышко ставится светильник, это такая плошка, куда наливается масло, и фитилек. И они должны этот светильничек зажечь. И дальше это происходит классическая информационно-психологическая операция военная, которая состоит не в мечах, а в психологическом воздействии на противника. Потому что они спускаются к стану мадианитян, подкрадываются уже совсем возле самой стражи, и они разбивают свои сосуды, берут эти светильники, которые освещают их, и начинают дудеть в эти трубы и кричать. Что они при этом кричат?
Что это меч Господа и Гедеона.
Меч Господа и Гедеона. Ну, представьте себе, внезапно, в ночи, грохот разбиваемых сосудов вдруг озаряется каким-то светом, причем это происходит внезапно. Для чего нужны горшки? Для того, чтобы они могли подойти незаметно. Потому что горшок, там закрыт светильник, его не видно. Здесь именно эффект внезапности. Вдруг раз, и эти огни оказываются возле самого, так сказать, их стана, эффект внезапности, и они дружно кричат «Меч Господа и Гедеона!», они трубят в эти трубы. И дальше происходит эффект домино, потому что стража в ужасе бежит, они никак этого не ожидают, с криком. И дальше очевидно, потому что никто не понимает, что происходит.
Начинается паника.
Начинается паника, и все там, кто в одну сторону, кто в другую сторону, толпы людей начинают перемещаться, и между ними начинается схватка. Они начинают резать друг друга, убивать, думая, что это и есть противник. Вот между ними, то есть дружеский огонь, понимаете, они начинают погибать, и все заканчивается ужасным бегством. Вот это огромное-огромное войско, состоящее из многих-многих тысяч кочевников, оно обращается в бегство. И тогда Гедеон уже посылает гонца, очевидно, к евреям, чтобы они гнали мадианитян и перехватили их у переправы через воду до Бефары и Иордана. И все жители Ефрема перехватили их и поймали двух князей мадиамских, Орива и Зива, и убили их, и Гедеону, значит, головы их принесли. Вот так.
Ну и, в общем, да, на этом седьмая глава заканчивается, восьмую будем открывать уже в следующей программе.
В следующий раз.
Дмитрий Борисович, спасибо огромное. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Листали книгу Судей. У микрофона была Мария Заостровных. Продолжение следует. До новых встреч.
До свидания.